Итак, сегодня мы начинаем читать третью главу Бхагавад-гиты, которая называется «Карма-йога», йога деятельности. Мы закончили читать вторую главу, которая называлась «Санхья», то есть перечисление основных понятий. Такой вот как бы общий, вкратце, дайджест Бхагавад-гиты. И там он очень много тем затронул, обо всем понемножечку сказал. Теперь с третьей главы Кришна начинает основные темы уже развивать. Так знаете, в музыке принцип, так сказать, сонаты, там какая-то идет. Увертюра сначала, в увертюре там все коротко обо всем. Он начинает главные темы развиваться уже. Так вот, можно сказать, что первая и вторая глава – это увертюра Бхагавад-гиты, где коротко обо всем высказывание. Теперь начинают развиваться основные темы. Причем интересно, что люди с таким научным мышлением усмотрели здесь довольно-таки интересную модель. Как в науке, допустим, есть какие-то такие вещи, как, допустим, тезис или утверждение некое. Потом есть антитезис, какая-то контрконцепция. Вот, и потом, скажем, некий синтез, объединение их, что является каким-то позитивным выводом из того и другого. И вот те, кто, так сказать, внимательно наблюдали за развитием обсуждения, которое шло в Бхагавад-гите, они увидели вот в этой как бы третьей главе и, так сказать, в последующих из нее главах развивающихся некий тезис, то есть утверждение о том, что живое существо активно по своей природе, и активности ему не избежать. То есть карма неизбежна. Это тезис, поскольку живое существо активно по своей природе. С другой стороны, известно, что карма связывает живое существо, а связь рабства никому не нравится. С одной стороны, мы хотим действовать, быть активными, это наша природа. С другой стороны, мы хотим быть свободными от последствий. Но мы видим, что деятельность рано или поздно приводит к рабству, если мы действуем неправильно. Поэтому дальше в Гите будет развиваться идея антитезы, то есть то, что освобождает живое существо от рабства, это бездеятельность. Но эта бездеятельность, она не на внешнем уровне проявляется, она проявляется на уровне внутреннем, гьяна, то есть знания, внутреннее содержание деятельности, которое освобождает человека от вот этого самого кармического мышления. Он остается внешне активным, но внутренне отрешенный. Итак, карма – это тезис, гьяна – это, так сказать, антитезис. Да? Вот. И потом мы увидим, как все это находится в кульминации воплощения в бхакти. Бхакти – это не просто деятельность с внутренним духом отрешенности от плодов, а еще и с позитивным настроем желание достать радость Кришне. Это будет как бы кульминация всего. То есть, в общем-то, так сказать, если люди так это имеют культуру мышления и видят как бы такие вот структуры тонкие, вот, то можно увидеть, что в Бхагавад-гите все очень, так сказать, интересно и разумно построено. Итак, перед тем, как начать читать третью главу, мы прочитаем из Гиты Махатми фрагмент, прославляющий эту третью главу Гиты. Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, в городе Джанастхане жил брахман по имени Яда из династии Каушик. Этот брахман прекратил религиозную деятельность, предписанную шастрами для брахманов, и занялся разной нерелигиозной деятельностью. Ему нравилось играть на деньги, выпивать, охотиться и посещать будниц. Растратив на все это свое богатство, он отправился в деловую поездку по северным странам. Там он разбогател и решил вернуться в Джанастхан. Преодолев длинный путь, он оказался в очень пустынном месте, и после захода солнца, когда все стало поглощаться тьмой, решил провести ночь под деревом. Во время отдыха явились грабители, избили его до смерти, а богатство унесли. Поскольку Яда, прекратив всякую религиозную деятельность, вел греховную жизнь, после смерти он получил форму духа. Сын Яды был очень религиозным и сведущим в ведических шастрах человеком. Когда после долгого отсутствия его отец не вернулся в Джанастхан, сын решил отправиться на его поиски. Какого бы путника он не встретил за долгие дни путешествия по разным местам, он спрашивал у него об отце. Однажды он повстречал человека, который знал его отца, и рассказал о том, что произошло. Получив известие о смерти отца, сын Яд решил пойти в Каши, Бинарис или Варанаси, для совершения пинды, поклонения предкам, чтобы освободить его, своего отца, из адских условий жизни. На 9-й день пути ему довелось отдыхать под тем самым деревом, под которым убили его отца. Вечером он совершил ежедневное поклонение Господу Кришне, а кроме того прочитал вслух 3-ю главу Шримад Бхагавадгиты. Как только он закончил чтение, в небе раздался громкий звук. Взглянув наверх, он увидел отца, образ которого у него на глазах превратился в одетое в желтое хоть и прекрасное существо с 4 руками. Его тело стало цвета темного дождевого облака, а его лучезарное сияние распространялось во все стороны. В это время отец благословил его. Сын спросил, что означает это удивительное событие. Отец сказал: «Дорогой сын, ты прочитал 3-ю главу Шримад Бхагавадгиты и таким образом освободил меня из тела духа, которое я получил из-за моей греховной деятельности. Теперь возвращайся домой, так как цель твоего путешествия в Каши уже достигнута чтением 3-й главы Шримад Бхагавадгиты». Когда сын спросил, нет ли других наставлений для него, отец сказал: «Мой брат тоже прожил очень греховную жизнь и страдает в темнейших районах ада. Поэтому, если хочешь освободить его и всех других наших предков, страдающих в разных местах материальной вселенной, повторяй, пожалуйста, 3-ю главу Шримад Бхагавадгиты. Благодаря этому они получат форму, подобную форме Господа Вишну, и отправятся на Вайкунту». Услышав наставление отца, сын ответил: «Если так, я буду повторять 3-ю главу Бхагавадгиты до тех пор, пока все души, заключенные в адские условия жизни, не станут свободными». Тогда отец благословил его словами: «Да будет так». Затем появился летательный аппарат Хамсадута из духовного мира Вайкунтхи и забрал отца к месту назначения. После этого сын возвратился в Джанастхан, сел перед божеством Господа Кришны и, желая освободить все обусловленные души из ада, стал декламировать 3-ю главу Шримад Бхагавадгиты. Пока он занимался декламированием, Господь Вишну отправил своих посланников Вишнудута в царство Ямараджа, отвечающего за назначение наказаний греховным живым существам. Появившись перед Ямараджа, Вишнудуты сообщили ему, что имеет послание от Господа Вишну, который возлежит на ложе Ананта-Шеша в океане молока. Они сказали, что Вишну справляется о его благополучии и велел освободить все обусловленные души, страдающие в аду. Услышав указание Господа Вишну, Ямараджа тотчас освободил все обусловленные души, затем вместе с Вишнудутами сам отправился к океану молока на Шветадвипе, на даршан Господу Вишну. Явившись, он увидел Господа Вишну, лежащим на ложе Ананта-Шеши. Его тело сияло, как множество солнц. Лакшми Деви, богиня удачи, растирала его стопы. Со всех сторон его окружали мудрецы и полубоги, возглавляемые Господом Индрой. И все они воспевали хвалу Господу Вишну. Присутствовал, декламируя Веды, и Господь Брахма. Ямарадж склонился, выразив свое уважение Господу Вишну, и обратился к нему со следующей молитвой: «Дорогой Вишну, ты благожелатель всех обусловленных душ. Твоя слава безгранична. Из тебя исходят веды. Ты есть время. Ты разрушаешь все, когда настает пора. Ты причина создания и поддержания всех трех миров. Ты сверхдуша, находящаяся в сердце и управляющая деятельностью каждого существа. Ты гуру всей вселенной и цель всех преданных. О, Тасаоки, прими мое почтение, вновь и вновь нет границ твоей славе». Сложив руки, Ямараджа выразил свое почтение Господу Вишну. «По твоему указанию я освободил из ада все обусловленные души», — сказал он. «Пожалуйста, скажи мне, какую работу ты пожелаешь дать мне теперь?» Господь Вишну ответил голосом низким, как гром, и сладким, как нектар: «Дорогой Дхармарадж, ты такой же, как все. Мне нет нужды наставлять тебя в обязанностях. Возвращайся, пожалуйста, в свою обитель и с полным моим благословением исполняй свой долг». Затем Господь Вишну исчез из поля зрения Мараджи, и тот вернулся в свою обитель. После того, как этот брахман успешно освободил из ада всех предков и остальные обусловленные души, пришли Вишнудутвы и забрали его в обитель Господа Вишну, где он смог вступить в вечное служение лотосным стопам Верховной Личности Бога. Шримад Бхагавадгита ки джай. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, мы начинаем читать 3-ю главу Бхагавадгиты. В ней 43 стиха, если я не ошибаюсь. Вот. И несмотря на то, что стихов не так много, Она у нас тоже будет разбита на три занятия, потому что информация здесь очень и очень концентрированная. Поэтому сегодня мы прочитаем только 16 первых стихов. Вот. Здесь очень много всего. То есть третья глава по своей насыщенности, она является одной из самых таких концентрированных. Итак, смысл нашего обзора состоит в том, чтобы увидеть связь глав, увидеть связь логическую от всей этой беседы. Вот. И поэтому мы начнем с этого. Какова связь глав? Во второй главе Бхагавад-гиты, 49 стихе, Кришна сказал такую вещь. В 49 стихе. «Отбрось все желания, влекущие за собой отвратительные поступки, и в таком настроении вручи себе Господу». То есть Кришна сказал ему отстать отвратительную деятельность. Это было одно. Далее, во второй половине второй главы, Кришна 10 раз упоминает термин «будхи-йога», «йога разума». И когда Арджуна слышит слово «будхи», которое обозначает «разум», у него этот термин «будхи» ассоциируется с такими умиротворенными мудрецами, которые живут в лесу, которых он во множестве видел, когда они 13 лет жили в лесу в изгнании. То есть, когда Кришна говорит «будхи-йога, будхи-йога, будхи-йога, йога разума», у Арджуны очень четкая ассоциация, что речь идет о таких вот умиротворенных, успокоенных мудрецах, которые отрешились от всего мира, которые, так сказать так, отрешенно созерцают этот мир. То есть вот такие у него ассоциации. Вот. И поэтому, значит, у него уже к началу второй главы, как-то так, вернее, к началу третьей главы сложилось такое впечатление, что, в общем-то, все в порядке, сразу не надо. Вот, что надо развивать разум, надо развивать отречение. Кришна говорит, оставь эту отвратительную деятельность всякую разную. А у Арджуны отвратительная деятельность ассоциируется с чем? В данном случае с войной, конечно. Какая еще отвратительная деятельность? Вот, поэтому он как бы стал маленечко уже, так сказать, думать о том, что все, он сейчас успокоится, станет мудрецом и так далее. Вот, но при этом он чувствует, что Кришна, как-то так сказать, продолжает его подталкивать на битву. И у него никак не вяжутся вот эти вот две вещи. То есть ему кажется, что вот то, что Кришна говорит об отречении, о йоге разума, это одно. А когда он призывает его, скажем, ну, действовать, выполнять свой долг, это что-то такое прямо противоположное. И поэтому третья глава начинается с такого некоторого смущения Арджуны. То есть он хотел бы все-таки определиться, что это такое. То есть он никак не может увязать идею отречения и идею деятельности. То есть вот как этот тезис и антитезис, это кажется ему разными вещами совершенно. Вот, и поэтому третья глава начинается с вопроса Арджуны, в котором он вот эту вот как бы такую свою озабоченность вот этим вот противоречием выражает. Итак, стих первый. Арджуна спросил: «О Джанардана, о Кешава, почему ты хочешь вовлечь меня в эту страшную войну, если считаешь, что путь разума лучше кармической деятельности?» Итак, разговор идет на поле боя, и с одной стороны мы знаем, что Кришна убеждает Арджуну сражаться, с другой стороны, изрядную долю второй главы он посвятил этой вот идее отрешенности и развития разума. Вот. Но при этом он не говорит: ну все, Арджуна, сворачиваемся, поехали домой. Вот. То есть Арджуна чувствует, что какое-то еще должно быть продолжение, но он сейчас не может понять, каким образом призыв к битве и призыв к развитию отрешенности могут в одном лице сочетаться. Потому что по его понятиям это вещи совершенно разного порядка. Сражайся, значит сражайся. Все гуще, так сказать, всей этой страсти, всей этой активности действуй. Отрекайся и проявляй разум, значит всем другое. Это вот спокойные мудрецы и все. И он не может этого связать. И так он спрашивает о том, как, так сказать, вот эти вот вещи все увязать ему. Маленький фрагмент, почитаем комментарий. В предыдущей главе Верховная Божественная Личность Шри Кришна очень подробно описал природу души, чтобы спасти своего близкого друга Арджуну, тонущего в океане материальных страданий. Он рекомендовал ему следовать путем будхи-йоги или сознания Кришны. Иногда сознание Кришны неправильно понимается как некое пассивное состояние, и часто имеющее такое неверное представление удаляется в уединенное место, чтобы, воспевая святое имя Господа, в полной мере обрести сознание Кришны. Но тому, кто еще не постиг философии сознания Кришны, не рекомендуется воспевать святое имя в уединенном месте. Так можно приобрести лишь дешевое преклонение неискушенной публике. Арджуна также представлял себе сознание Кришны, будхи-йогу или развитие духовного разума путем приложения или развитие духовного знания путем предложения разума, как что-то подобное отказу от активной жизни для покаяния и аскетической жизни в уединенном месте. Другими словами, он хотел искусно избежать борьбы, используя сознание Кришны как оправдание. Но как искренний ученик, он изложил суть дела своему учителю и спросил Кришну, как ему лучше поступить. В ответ Кришна подробно разъяснил систему карма-йоги или деятельности в сознании Кришны, о которой и говорится здесь, в третьей главе. Итак, значит, у Арджуны есть вот это вот определенное противоречие, и во втором стихе он начинает его развивать. Он говорит: «Мой разум смущен твоими двусмысленными наставлениями, поэтому прошу тебя, скажи определенно, что будет самым лучшим для меня». В яме шрена, он говорит, в яме шрена это обозначает двусмысленный. В чем двусмысленность? В том, что с одной стороны Кришна призывает сражаться, с другой стороны он говорит о развитии отречения разума. То есть Арджуна сейчас мыслит, как и полагается, в двойственности. Он не может пока эти две концепции объединить в одно. Ему это кажется чем-то противоречивым. Это порождает у него такое сомнение. Фрагмент комментария. Хотя Кришна не стремился запутать Арджуну, жонглируя словами, Арджуна не мог постичь процесса сознания Кришны ни в бездействии, ни в активном служении. Другими словами, своими вопросами он расчищает путь к сознанию Кришны для всех учеников, серьезно желающих понять тайну Бхагавадгиты. Итак, здесь он говорит во второй строчке этого стиха: «Тад экам, скажи мне определенно». Экам обозначает один. Итак, он начинает с того, что мой разум смущен твоими двусмысленными наставлениями. Двусмысленно обозначает два смысла, может быть. А потом он говорит тад экам, скажи мне что-то одно, одно из двух. Потому что я не могу и так, и так. Он говорит, я не могу и действовать, и отрекаться одновременно. Не могу. Он говорит, это двусмысленные какие-то у тебя непонятные наставления. Пожалуйста, помоги мне выбрать что-то одно. Тад экам. Эко значит один. Помоги мне сделать такой выбор. Вот. То есть синтеза в голове Арджуны пока не наступила. Как и всякое живое существо, живущее в материальном мире, Арджуна мыслит в данном случае в двойственности. Двойственность обозначает наши, не наши, черное, белое, там, свои, чужие и так далее. Вот. И сказать одновременно, что вот эта двойственность соединяется во что-то, мы не можем. То есть мы так привыкли мыслить и говорить. Двойственность, она сильно повлияла на всю нашу жизнь. Вот. И Арджуна играет роль. По воле Кришны он играет роль такого обусловленного существа, которое вот так вот мыслит двойственности, и он делится вот этими вот своими какими-то сомнениями и хочет определенность. Никому не нравится вот эта вот вся какая-то такая двусмысленность, все хотят какой-то определенности. Итак, значит, в третьем стихе Кришна начинает давать ответ. Верховный Господь сказал: «О безгрешный Арджуна, я уже объяснил, что есть два класса людей, пытающихся познать свое «я». Некоторые склонны делать это с помощью философских размышлений, другие – через преданное служение Господу». Причем интересно, что в санскрите он говорит «двивидха», то есть два вида существуют людей. «Гьяна-йогина санхенам», то есть одни пытаются идти путем гьяна-йоги, другие – «карма-йогина-йогина», они занимаются йогой в форме кармы. Прабхупада переводит как преданное служение, потому что карма-йога – это база или основа, минимальная квалификация для преданного служения. Сказать. Более строгий перевод – одни занимаются гьяна-йогой, другие – карма-йогой. Но Прабхупада, он не просто как такой педантичный переводчик, он заботливый проповедник. То есть он прекрасно знает, что Бхагавад-гита – это непростая книга. И, может быть, не у каждого хватит терпения прочитать все от начала до конца. Поэтому о чем бы ни говорил Кришна с Арджуной, о карме, о гьяне, о йоге, о том, о сём, Прабхупада в комментариях на каждой странице говорит о бхакти. Чтобы любой человек, просто открыв в любом месте Бхагавадгиту, сразу почитал о преданном служении. В любом. И это не обозначает какое-то пристрастие. Это обозначает заботу. Потому что найти преданное служение в этом мире – это крайне редкая штука. Понимаете? Крайне редко. Вот. Все остальные типы деятельности, они как-то более или менее освящены, и они не являются столь ценными для души. Вот, поэтому Прабхупада, с одной стороны, он не отклоняется от сути, да? Вот, но он связывает любую ситуацию. И ситуацию он переводит будхи-йога, сознание Кришны, он переводит карма-йога, сознание Кришны. Потому что, по сути дела, для чего нужна йога разума? Для того, чтобы осознать, в конце концов, Бога. Для чего нужна йога деятельность? Для того, чтобы прийти к Богу. Вот, то есть Прабхупада берет самую суть. И потом объясняет, какие вещи связаны. Чтобы человек в любом месте, на любой странице, там, хоть чуть ли не в каждой строке, услышал что-то о преданном служении. Вот это основа, как бы, его проповеди, его подачи. То есть он везде говорит о самом главном. Итак, Кришна говорит, что вот есть два типа людей. И, значит, сначала во второй главе он давал ему чистую гьяну. Просто знание описывал природу души, какая вот она вечная, такая, всякая разная, качество души описывал. Потом он стал говорить об этой идее карма-йоги, о деятельности беспривязанности. Он определил адхикару, то есть квалификацию живого существа. Он говорит, что у тебя есть право только выполнять свои обязанности, все остальное предоставь мне, я сам решу, что тебе дать, чего не дать и так далее. Вот. Итак, Арджуна думал, что речь идет о каких-то разных путях, о карме, о гьяне, это по его понятиям разные вещи. Вот. Но Кришна объясняет ему, что в действительности нет разных путей, есть только один путь. На этом одном пути есть разные этапы. Вот. И карма – это, допустим, начальный этап, когда человек свою активность связывает с Богом, даже, может быть, не до конца еще понимая многие вещи. Гьяна-йога – это более высокий этап, потому что теперь уже начинает пробуждаться тонкое тело, ум, разум. В духовном плане начинаются уже, так сказать, мыслительные такие процессы. Вот. И в конце этой главы, вернее, в конце этого раздела мы рассмотрим, как эти все системы йоги связаны между собой, то, что называется термином лестница йоги, то есть как эти все этапы, они переходят один в другой. Вот. Причем интересно, что здесь Кришна называет Арджуну именем, термином анагха. Анагха обозначает безгрешный. Вот. То есть обычно в заблуждении находятся грешные существа. То есть вследствие греховной деятельности они отклоняются, так сказать, с истинного пути, и у них мышление становится сразу же таким, ну, неполноценным. Вследствие греха неполноценное мышление. То есть люди не могут правильно рассуждать, когда они делают глупые вещи, у них сразу же портится способность мыслить правильно. Вот. А здесь кажется, что Арджуна говорит о неком состоянии заблуждения, что должно быть, по идее, следствием какого-то греха. Но Кришна говорит, нет, ты анагха, Арджуна, ты безгрешный. То есть этим он показывает, что Арджуна просто введен в это состояние иллюзии на время самим Кришной. Он как бы играет роль обусловленной души, и на его примере Кришна просто объясняет через него нам, всему миру, всем остальным живым существам. То есть не Арджуна в иллюзии, мы в иллюзии. Арджуна играет такого, так сказать, Иванушку, вот, через которого, значит, ну, мы, настоящие Иванушки, так сказать, постигаем суть всего этого. Итак, Кришна объясняет, что это не разные пути, это просто разные этапы одного и того же пути. Итак, прочитаем фрагмент комментария. В 39 стихе 2 главы Господь описал два разных пути, а именно путь Сангхья-йоги и путь Карма-йоги. В этом стихе Господь объясняет то же самое более подробно. Сангхья-йога или аналитическое познание природы духа и материи есть предмет изучения для людей, склонных рассуждать и пытаться понимать вещи через экспериментальное познание и философствование. Люди другого рода действуют активно в сознании Кришны, как это пояснено в 61 стихе 2 главы, а там Кришна действует, думая обо мне. Также в 39 стихе Кришна объясняет, что действуя по принципам будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается от цепей кармы. Более того, этот процесс не имеет недостатков. Тот же самый принцип более подробно изложен в 61-м тексте. Будхи-йога – это когда человек всецело зависит от Всевышнего, то есть от Кришны. И таким образом ему очень легко контролировать свои чувства. Итак, обе эти системы йоги находятся в взаимной зависимости, как религия и философия. То есть религия – это означает какой-то ритуал, какая-то деятельность, как карма-йога – это как ритуал, а философия – это санкхья или будхи-йога, или гьяна-йога. Религия без философии – простая сентиментальность. а нередко фанатизм, в то время как философия без религии есть не что иное, как мыслительные спекуляции. Конечной целью является Кришна, поскольку философы, искренне ведущие поиски абсолютной истины, в конце концов тоже приходят к осознанию Кришны. Это также утверждается в Бхагавадгите. Процесс в целом представляет собой понимание реального положения своей истинной сущности по отношению к верховной сущности. Обходной путь философских размышлений может со временем вывести к сознанию Кришны, другой же путь заключается в непосредственной связи своей деятельности с Кришной. Путь сознания Кришны совершенный, так как он не зависит от очищения чувств с помощью философских размышлений. Путь преданного служения нетрудный и возвышенный, сам по себе уже есть процесс очищения. Итак, значит, Кришна сказал, что вот есть два типа людей, которые одни по своей природе более активны, это значит карма-йога. Другие такие более пассивно-созерцательные, это больше склонные такой вот гьяна-йоги. Он говорит, но по большому счету, дальше он будет объяснять, это вещи связанные тесно. И вот в четвертом стихе он продолжает эту идею. Невозможно простым отказом от деятельности освободиться от кармических реакций. И одним только отречением невозможно достичь совершенства. То есть здесь Кришна говорит о бесполезности обычного отречения. Потому что он прекрасно чувствует, что у Арджуны эта идея по-прежнему остается, актуальная идея, как бы с этого поля боя ему уйти. То есть он идею отречения, он за нее, так сказать, всеми руками хватается. И поэтому Кришна говорит, что просто простым отказом от деятельности отречение невозможно освободиться от кармы прошлого. То есть отречение само по себе никуда не ведет. Никуда не ведет. Итак, отречение как таковое, это вообще-то не метод, а следствие очищения. Вот, то есть, если внешнее отречение принять без должной чистоты, тут создаст только определенное беспокойство в обществе, потому что человек, который имеет внутренние материальные желания, но при этом внешне имитирует отречение, как правило, это такое лицемерие долго продлиться не может, рано или поздно это вылезет. И будет неприятная вещь, потому что люди, они, видя, как сказать, люди внешне отреченные, ведут себя как обычные материалисты, они теряют веру в процесс, в религию, в авторитет брахманов и так далее. То есть это нехорошо, то есть это общественное беспокойство вызывает. Вот, поэтому Кришна говорит, что не пытайся имитировать внешнее отречение, это не путь к совершенству. Далее, в пятом стихе он говорит, каждый вынужден действовать в соответствии с качествами, данными ему гунами материальной природы. Поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение. То есть, сейчас прочитаем фрагмент комментария, потом поговорим. Постоянная активность обусловлена природой души, а не тем, что она воплотилась в теле. В отсутствии души материальное тело не может двигаться. Тело всего лишь неживой механизм, управляемый душой, которая постоянно активна и не может остановиться даже на мгновение. Поэтому душа должна быть занята полезной деятельностью в сознании Кришны, иначе все ее действия будут продиктованы иллюзорной энергией. В контакте с материальной энергией душа попадает под влияние гун природы, и чтобы очистить душу от таких материальных привязанностей, необходимо выполнять обязанности, предписанные в шастрах. Но если душа занята своей естественной деятельностью в сознании Кришны, то, что бы она ни сделала, все будет ей на благо. Итак, здесь Кришна говорит, что каждое живое существо вынуждено действовать согласно своей обусловленности гунами. И обмануть свою природу невозможно. То есть Кришна намекает на то, что Арджуна, ты пытаешься имитировать образ деятельности мудреца, который тебе совершенно не свойственен. То есть Арджуна активный по природе человек, поэтому если он посидит в лесу какое-то время, то вот эта вот, скажем, гуна страсти, которая присуща к кшатриям, она не даст ему покоя. Он там что-нибудь обязательно организует, или он побежит спасать, там, или еще что-нибудь будет делать. Потому что это естественное для кшатрия занятие. То есть Кришна объясняет, что каждый вынужден, вынужден обозначает, что он не может не делать. Он говорит, вынужден действовать в соответствии с качествами, данными ему гунами материальной природы. Он говорит, поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение. То есть деятельность неизбежна, она из души активно идет, А какая будет деятельность? Это диктуется внешней обусловленностью. Гуна карма называется. Это вот наша природная обусловленность. Гуна – это определенная энергия, невежество, страсти, благости, какое-то соединение. И это соединение гун толкает меня на определенный тип деятельности. Я не могу действовать иначе. Я могу попытаться кого-то там имитировать, но очень скоро мне это наскучит, потому что это, ну, как говорится, не мое, не могу этим заниматься. То есть каждый находит что-то такое естественное для себя. Это и есть как раз вот, иллюстрация к тому, о чем здесь говорит Кришна. Вот, то есть у каждого есть своя природа, и идти против нее это идти фактически против себя, потому что Господь, дав нам определенное тут материальное тело, обусловленность, делает также на нас определенную ставку в социальном плане. Потому что мы, имея определенную материальную природу, должны выполнить какую-то функцию согласно ей. То есть Кришна и нам дает возможность очищаться внутренне, и через нашу обусловленность решает определенные социальные задачи. То есть, допустим, если в обществе нужны какие-то управляющие, а они явно нужны, значит, должны быть какие-то люди с такой природой. Поэтому он создает кшатриев. На каком основании? На основании того, что кому-то хочется быть активным, кто-то заслужил этого. Поэтому он получает такое тело, и вот он становится естественным лидером в обществе. Вот. То есть, с одной стороны, Кришну интересует душа, личность Арджуны. Поэтому он говорит, действуй без привязанности, действуй на духовном уровне, но при этом не забывай свои социальные роли. Потому что кто же будет защищать род Куру, кто будет защищать землю там, от всяких разных демонов? Кто, как не ты, не кшатри. Вот, поэтому он решает разные задачи. И такую уже запредельную высшую духовную задачу для каждого индивидуального живого существа. И при этом это все совмещает с какой-то такой социальной или кармической ролью человека, с кармической задачей, что у каждого есть какая-то определенная вот, ну, на роду написанная задача, которую он должен решить. Вот. И поэтому он говорит, сопротивляться в этом вопросе совершенно бесполезно. Теперь он начинает уже использовать некоторые даже сильные слова по этому поводу. Тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, 6 стих, тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, но чей ум привязан к объектам чувств, несомненно, сам себя обманывает и называется притворщиком. То есть, здесь дальше Кришна развивает эту идею о том, что не пытайся имитировать отречение. То есть тебе не хочется сражаться, и поэтому ты хочешь стать вот таким вот умиротворенным, тихим мудрецом, который будет сидеть под деревом, заниматься пранаямой, думать о вечном, а тут твои братья будут сражаться за благое дело. Он говорит, фактически получается, что ты пытаешься уйти от той роли, которую я тебе отвел в этой жизни. То есть Бог дает какую-то определенную роль, определенное тело, определенную социальную функцию. И он говорит, что вот эта вот попытка уйти как бы от своей роли и пытаться имитировать отречение раньше времени, пока еще внутри есть потенциал, называется это митхиачара. Митхиачара обозначает притворщик. Ачара обозначает поведение. Митхиачара обозначает человек, который ведет себя неестественным образом. Неестественным образом. Итак, митхиачара, он говорит, зачем быть лицемером-притворщиком? Почему? Кому это нужно? То есть это и тебе неприятно, и беспокойство обществе даст. Вот. Итак, то есть смысл в том, что не стоит под влиянием гуны страсти пытаться имитировать какое-то, так сказать, отречение. Потому что когда желания материальные внутри еще остаются, а внешний человек пытается стать более отреченным, то фактически он превращается в такой, скажем, котел, который так медленно начинает закипать. Закипает, 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 а потом в конце концов его просто разрывает от всего этого внутреннего давления. Да? Вот, то есть смысл в том, что вот эти вот желания, которые у нас есть, материальные, они должны каким-то образом выйти на поверхность. Но мы можем их выпустить на поверхность, вот, скажем так, бесконтрольно, хочу и все. И тогда в этом случае эти желания породят новые желания. А можно сделать так, что они осуществятся желания, а новые не появятся, понимаете? И вот в этом смысл. Но избирать эти желания невозможно. Они есть, эти семена, они будут расти, понимаете? Они будут расти. То есть семя имеет тенденцию расти. Но, как мы знаем, уже из одного семени может вырасти дерево, на котором будут сотни плодов, в принципе, такие же семена. И что? И так одно семя породило тысячи других семян. А можно сделать так, что больше не будет семян. Каким образом это можно сделать? Только связывая свои желания с духовной деятельностью, иначе невозможно. Как бы такая, ну, своего рода такая духовная стерилизация, можно сказать. Вроде бы оно осуществляется, желание твое, но мы связываем эти все вещи с Богом. И поэтому вот сейчас эти вещи прошли, они как бы такое облегчение, из меня все это вышло. Но это не породило новой цепочки вот этих вот новых желаний кармы. Вот в этом как бы смысл. Итак, он здесь начинает объяснять все эти вещи, что играть роль такого искусственно отрешенного человека, это очень неестественно, даже это отвратительно. Есть такой термин, как вантаси, это человек, который пожирает то, что он отрыгнул. Это ужасно, да? Вот. То есть отреченный человек, монахи, допустим, когда какое-то монашество они принимают, они понимают, что они встают на путь, на котором нет ни шагу назад, все, ни шагу назад. Вот. И поэтому это достаточно серьезный шаг, принятие монашества, это долго их испытывают перед тем, как все. То же самое, саньяси, полное отречение, то же самое монашество. Вот. И когда человек принимает вот это вот отречение внешнее от деятельности, вот, но при этом у него сохраняются материальные желания, то фактически он оказывается в очень опасном положении. Потому что это то же самое, что вот отрыгнуть из себя, что-то, отказаться от чего-то, а потом опять то же самое начать употреблять. То есть, поэтому этот вот образ таких вот людей, принявших предварительное преждевременное отречение, а потом опять как бы съехавших на путь материального наслаждения, он очень непривлекательный, этот образ. И Кришна всячески пытается удержать Арджуну от этого шага, потому что само по себе желание, когда же все наконец это кончится, это уже огонь страсти. То есть, когда человек пытается преждевременно отказаться от своих обязанностей, какими бы они ни были обременительными, вот, и быстрее бы, быстрее бы, быстрее бы, это уже само по себе гуна страсти. То есть, это обозначает, что раз он быстрее стремится принять отречение, это обозначает, что у него внутри сохраняются по-прежнему какие-то желания, чувства, наслаждения, пока им самим не осознанные, понимаете, то есть на уровне гуны страсти. Вот. Но когда отрешенность становится естественной, внутренней, тогда внешние все эти, скажем, атрибуты, они уже и так его не привлекают. Это то же самое, что, скажем, орех кокосовый, когда он вызревает, то внутри вот эта вот сердцевина, она сама отваливается от кожуры. Можно потрясти, и там он будет греметь. А когда он еще недостаточно зрелый, то эта внутренняя сердцевина, она еще, так сказать, является такой приросшей к кожуре. Вот. Точно так же, когда человек внутренний уже созревший, тогда вот это его нутро, то есть внутреннее «я», оно уже с этой оболочкой практически не связано никак. Хотя человек может быть внешне, ну, быть каким-то семейным, каким угодно, внутренне он может быть полностью отрешенным. Вот. То есть это называется внутренняя отрешенность, естественное состояние. Вот. А когда человек пытается иметь эту отрешенность внешне, но внутренне не готов к этому, вот это и называется лицемерие, от которого, так сказать, Кришна здесь пытается Арджуну уберечь. И в 7 стихе он эту же идею завершает. Он говорит, в 6-м, смотрите, что он говорит, что тот, кто удерживает свои органы от чувств, от действий, но чей ум привязан к объектам чувств, несомненно, сам себя обман, называется притворщиком. Самообман. Самообман, сам себя обманываю и еще общество обманываю, притворщик. А теперь в 7 стихе предложение. С другой стороны, то есть это противопоставление идет, с другой стороны, тот, кто искренне пытается контролировать умом активные органы чувств и занимает их деятельностью в сознании Кришны, без привязанности к материальному, стоит гораздо выше. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада противопоставляет два типа людей. С одной стороны, он говорит о таких саньяси, имея в виду не вайшнавов, то есть не преданных Бога, а есть такие саньяси майавади, которые именно принимают свое отречение от жизни или это вот монашество по причине усталости от всей этой суеты, им надоело все эти обязанности, они как бы хотят просто вот от всего отречься и все. То есть как бы такое немножко искусственное положение. Итак, он Прабхупада говорит, что это на самом деле люди, у которых внутренней отрешенности нету. Ведь это как бы люди в таком состоянии искусственной отрешенности находятся. И так он противопоставляет комментарии вот таких вот людей, которые имитируют искусственное отречение, противопоставляет их семейным людям, которые внешне выглядят как привязанные, выполняют свои обязанности, там дети, у них работа, то все, но внутренне они, исполняя свой долг, очищаются и развиваются вот это внутреннее отречение. Так он говорит, что лучше быть внешне привязанным, но внутренне отрешенным, чем внешне отрешенным, внутренне привязанным. То есть Кришна здесь выражает свое неудовлетворение по поводу идеи лицемерия. То есть лицемерие – это то, что его не привлекает никоим образом. И поэтому он говорит Арджуне, к чему тебе самообман? И к чему еще обманывать других, вводить их в заблуждение своим обликом отрешенного человека, когда внутри у тебя еще, так сказать, ну, куча разных материальных желаний. Вот. И мы знаем, что Арджуна, вот у него там было, так сказать, много разных историй в Махабхарате, любопытных очень. Вот когда он там, значит, на год отправился в ссылку, и за этот год, так сказать, соблюдение разных всяких там обетов и аскез, он там у него чуть ли не там... две или три жены у него за этот год еще появились. То есть, ну, человек как бы ну, другого склада. То есть, это все внешнее отречение, это ну, не его тема совершенно, понимаете? Вот, то есть, человек совершенно другой. То есть, для кшатрии эти вещи, они как бы такие, ну, вполне допустимы. Вот. И кшатрию играть вот в такие вот игры отреченного саньяси, это противопоказано совершенно. Вот, поэтому Кришна знает эту вот такую немножко активную, страстную природу Арджуны, он ему говорит, не твое это дело сидеть как пассивный мудрец в лесу и там заниматься какой-то медитацией, это совершенно не те вещи. Вот. И в комментарии к этому седьмому стиху Шрила Прабхупада описывает благо вот этой вот системы варнашрама, которая подразумевает, что каждый человек имеет свою какую-то социальную роль, свою варну, кто-то там тенденции имеет брахмана, кшатрия, вайши и шудры. У каждого есть какой-то свой возраст физический. Это в каждый возраст человек решает какие-то разные задачи. В молодости люди учатся, там постарше уже семейную жизнь образуют. Потом, скажем, идет какое-то уже естественное отречение, ванапрастха, потом же полное отречение саньяса. Он говорит, что и все эти четыре варны, четыре ашрама, они как бы существуют в природе. Они и у материалистов тоже есть. Материалисты тоже в детстве учатся, потом 70 лет, как бы все то же самое есть. Но почему в этом обществе люди не прогрессируют? Потому что здесь нету идеи богоцентризма. То есть все эти элементы как таковые есть, есть действительно там какие-то и ученые, и управленцы, все эти варны по сути присутствуют в обществе. Но прогресса никакого нет, потому что все это не связано с Богом никак. Да все это не объединено вокруг Бога. Варнашрама обозначает вот все то, что есть в обществе, только в центре Кришна. Вот и все. То есть варнашрама, по сути дела, обозначает добавить всего лишь один ингредиент. Вот все, что есть, это то же самое, как тело. Руки, ноги, голова, там, туловище, это все есть. Чего не хватает, что для жизни? Души. Душа в теле есть, все раз и работает. И руки, и ноги работают, все. Прабхупада однажды спросил какого-то профсоюзный деятель какой-то пришел к нему на встречу, там такие он устраивал даршины, то есть такие открытые беседы для всех гостей, для всех интересующихся. Вот и где-то в Америке пришел какой-то социальный такой профсоюзный деятель, и Прабхупада спросил его, чем вы занимаетесь? Он говорит, я защищаю интересы рабочего класса. У нас вот организация там какая-то, какой-то завод или что-то такое. Он говорит, я представитель профсоюза, защищаю их права, их интересы. Прабхупада говорит, это глупая деятельность. Он говорит, почему глупая деятельность? Он говорит, потому что, он говорит, вы пытаетесь лечить ноги мертвого организма. Тут говорит, не понял. Он говорит, очень просто, я вам объясню. Рабочие, это, скажем, шудры, это ноги социального организма. Да? И вот, допустим, вы хотите, чтобы ногам было тепло, хорошо. Да, это нормально, когда организм живой. А когда организм мертвый, то какой смысл лечить ноги мертвого организма? Говорит, надо организм оживить. Тут говорит, и что же делать? Он говорит, очень просто, говорит, нужно просто социальный организм вернуть душу. Вот когда вернется душу, то есть духовное сознание людям вернет социальный организм, тогда и ноги, и руки, все будет естественно здоровым. Он говорит, а когда, скажем, души нет, то есть общество не духотворено, когда в социальном организме отсутствуют духовные цели и культуры, и вы пытаетесь просто, допустим, защищать интересы рабочих или кого-то там еще, он говорит, это то же самое, что лечить ноги мертвого организма. Какой там смысл? То есть нужно сначала жизнь, самую суть вернуть в этот организм социальный, и тогда все оживет само собой. Когда душа в теле и руки и ноги работают. Когда души нет в теле, какой смысл лечить руки или ноги мертвого тела? Нет никакого смысла. Вот. То есть здесь Прабхупада в комментарии говорит, что варнашрама это богоцентрическая идеальная модель, где все люди, с одной стороны, исполняя свои социальные роли, какие-то материальные желания, при этом они все, так сказать, постепенно, коллективно прогрессируют, потому что они все связаны одной целью и одной ценностью. Это называется богоцентрическое общество. Итак, в стихе Кришна подчеркивает идею о том, что отречение должно вызреть, то есть оно должно прийти изнутри. Это не то, что вот просто человек одел одежды отрешенного монаха, и теперь он стал отрешенным. Все говорят: ах, ах, ах. То есть на самом деле это просто, когда люди пытаются раньше времени отречение, это просто на самом деле тайное стремление к славе. Тайное стремление как-то выделиться и показать, что вот я особенный, я самый отрешенный, самый отрешенный. Это желание оказаться в центре внимания. Итак, нишкама карма-йога, то есть вот эта вот деятельность без привязанности, понятие, с которым мы уже встречались, или будхи-йога, вот, это деятельность, это карма, да, это карма, но в духе отречения, нишкама, то есть кама в ней отсутствует, кама обозначает корыстные желания, нишкама обозначает корыстных желаний нет, нишкама-карма, то есть деятельность без корыстных желаний, то есть она приносит дух отрешенности в деятельность, это отречение такое внутреннее. Вот. И в таком известном вайшнавском писании, как Чайтанья Чаритамрита, есть пример одного вайшнава во времена Господа Чайтаньи. Он жил, он потом очень прославился, Рагунат Дас Госвами, стал саньяси очень известным. Вот его самадхи на Радхакунди находится. Пока он был еще совсем молодым человеком, он был родом из очень богатой семьи, его отец был богатым очень человеком, землевладельцем. Вот, и он женил Рагунатха на там какой-то сумасшедшей красавице, там что-то такое было. И, то есть, чтобы он сидел дома и был счастлив, занимался своими делами. Вот. А Рагунатх от природы, ну, в общем-то, так сказать, хотя он имел такую хорошую, можно сказать, карму, ситуацию материальную. И вот это все не очень привлекало. И однажды, когда Господь Чайтанья оказался в том месте, где жил Рагунатх, он так привлекся пением святых имен, привлекся с теми словами, которые говорил Господь Чайтанья, что он решил вообще бежать из дома и за Чайтаньей. Вот. А папа послал, так сказать, там своих этих самых каких-то там ребят. Вот эти ребята поймали Рагунатху, привели его домой, вот, и говорят: сиди тут. Вот. Рагунатх опять сбежал, вот, опять за ним, так сказать, этих охранников каких-то там послали. И Господь Чайтанья ему сказал: Рагунатх, не дури, ты еще молод. Вот, ты видишь, как беспокоится твой отец, ты видишь, так сказать, что у тебя какая-то еще определенная социальная роль есть. А я тебя прошу, когда придет время, ты почувствуешь это, и никто больше за тобой не будет гнаться. Все будет естественным образом. То есть он отправил Рагунатху: иди домой. Вот, то есть пока, так сказать, еще не время. И потом, так сказать, когда уже как-то все более или менее подошло, подоспело, вот, тогда уже никто практически не возражал против того, чтобы Рагунатха был с Господом Чайтаньей. Он в очередной раз, так сказать, сбежал, и уже отец не стал, вот, говорит: ну и ладно, все. Как бы он понял, что, как говорится, сколько Рагунатху не кормит, так сказать, а он все равно это глядит на Господа Чайтанью. Вот, и... он ему деньги какие-то отправлял, чтобы тут там не бедствовал, потому что богатый папа не мог понять, как там его сын будет жить там с какими-то всеми этими странствующими саньяси, там, бродягами, непонятно что. Вот, то есть так он думает, богатый папа, он думает, что вот саньяси там эти бедные несчастные, он не понимает, что такое забота Бога. Он даже не понимает, как Бог через самого этого папу действует. Он не понимает, что это Бог дает, а не папа. Папа — это просто, так сказать, передатчик. Вот, то есть, как бы, люди с материальными привязанностями, они считают себя пупом земли. То есть, кран думает, что из него вода идет. Ну, то есть, богатый папа думает, что из его кармана там деньги. То есть, он не понимает, что он сам не источник, а лишь звено в этой цепи всех этих вещей. Но, тем не менее, богатый папа, значит, дает Рагунатхе какие-то деньги. Вот, и Рагунатх, ему неудобно, так сказать, что вокруг него все отрешенные, бедные люди, он богат, у него столько денег. И он начинает устраивать всякие разные пиры, там, всех кормить направо-налево, там, каждый день, так сказать, пир. Вот. Потом, в конце концов, все деньги заканчиваются, и больше папа ему не посылает денег. Ну, Господь Чайтанья говорит: ну хорошо, теперь уже, скажем, ты не от папы зависишь, а больше непосредственно от самого Господа Кришны. И тот самый Рагунатх, который был из такой очень богатой семьи, который наслаждался всякими разными возможностями, теперь он, сначала он стоял там в Джаганатхапури, у ворот Симхадвара, собирал пожертвования, которые там паломники давали, которые в храм Джаганатхи приходили. Потом он подумал: что я тут стою, как продажная женщина с протянутой рукой, не буду здесь собирать пожертвования. И он стал приходить просто на рынок вечером, когда там уже все торговцы сворачивают там все свое хозяйство, то, что они там где-то рассыпали, он подбирал все это, вот, остатки какого-то зерна, там что-то еще, что-то где-то забыли, бросили, уронили. Он это все вот собирал, и этим он питался. А в конце концов, ему даже этим стало неприятно заниматься, и все, что там выбрасывали, там какие-то сгнившие, что-то еще в какую-то сточную канаву, он туда доставал этот рис, отмывал его и это ел. Вот. То есть его внутреннее, это как бы, ну, для нас, мы не должны это имитировать, как у нас куда согласами. Это история просто для того, чтобы показать, а каким образом росло это внутреннее отречение его. То есть по мере того, как он духовно возвышался, он все менее и менее становится зависим от всех этих внешних вещей. Для него это стало таким совершенно естественным. И в конце концов Рагунатха Дас Госвами, его считают чуть ли не образцом вот этого вайраги, то есть полной такой внутренней отрешенности. А при этом он был просто таким молодым человеком раньше, из богатой семьи. И трудно было представить, что человек такой, может быть, где-то избалованный, там, живший в достатке, что он поднимется до такого уровня отрешенности. Но когда его духовность возросла, тогда следствием этой духовности стало, естественно, отрешение от материального мира. То есть отречение – это не процесс, не цель, а это естественное следствие. Естественное следствие от этого внутреннего очищения. Поэтому-то Кришна говорит Арджуне: не стремись к отречению как таковому. Оно придет само собой, вследствие исполнения своего долга. То есть отречение – это не метод и не цель. Это просто естественный побочный продукт, это следствие правильного следования процесса. Чем больше человек привязывается к Богу, тем он более отрешенным становится от материального. Итак, нишкама карма-йога или деятельность без привязанности – это союз знания, деятельности и отрешенности. Знание, деятельность, отрешенность плюс один плюс один плюс один – это равняется нишкама карма-йога. Итак, дальше. В 8 стихе Кришна подводит определенный итог вот этому маленькому разделу. Он говорит: исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы невозможно даже поддержать свое материальное тело. Итак, это итог первых, начало этой самой третьей главы Бхагавад-гиты. То есть еще раз он подчеркивает, что твоя квалификация, Арджуна, Адхикара, это не сидеть как отрешенный мудрец в лесу, а работать. Он говорит: работай, потому что без этого ты не сможешь поддержать даже собственное тело. То есть такая у него социальная роль, активная. Вот. Арджуна боится, что его вот эта вот профессиональная деятельность, битва, война принесет ему греховные последствия. Вот. И чтобы показать, что та деятельность, о которой говорит Кришна, не повлечет за собой никаких негативных реакций, Кришна в 9 стихе вводит, так сказать, некоторое новое понятие, которое как раз и является уже по сути вот этой вот, скажем, одухотворенной деятельностью. То есть что за такой духовный ингредиент, который деятельность одухотворяет? То есть Арджуна, с одной стороны, не мог не сражаться, потому что он активен. С другой стороны, он боялся сражаться, потому что деятельность принесет последствия. И что делать? Не действовать не могу, действовать тоже не могу. Не действовать не могу, потому что активный, а действовать не могу, потому что боюсь последствий этой деятельности. Вот такая вот дилемма, понимаете? И для того, чтобы его из этой дилеммы вывести, Кришна поднимает его на новый уровень. Он говорит: без деятельности ты не сможешь прожить, это необходимо. Но действовать нужно в другом сознании. И поэтому в 9 стихе он говорит: любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну. Иначе она является причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, о сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности ради его удовлетворения. И так ты будешь всегда свободен от этого рабства. То есть здесь он вводит это понятие ягья. То есть ягья — это обозначает жертвоприношение. Причем ягья — это не просто ритуал как таковой, ягья — это одно из имен Вишну, то есть тот, кто принимает все пожертвования. Итак, это тот, кому мы все должны отдать. Почему он тот, кто принимает все пожертвования? Почему он? Да потому что он источник всей энергии. А откуда все и зашло, туда все должно вернуться. Допустим, если мы слышим такое утверждение, что Бог является источником всех энергий, это не вызывает сильных возражений. Ну ладно, хорошо, да? Потому что в данном случае мы являемся преемниками, да? От него исходит, мы получаем. Нормально? Бог источник всех энергий, все. Он всем все дает, какой добрый, молодец, да? А теперь мы читаем эту мысль обратно. Раз он является источником всех энергий, из него все это исходит, Значит, к нему же все должно и вернуться. То есть он ягья, принимающий все обратно. И тут мы начинаем мыслить, а что это? Все, дал, теперь обратно забирает. Ух ты, какой хитрый, да? То есть так не полагается. Он не забирает ничего. Хочешь себя оставить, пожалуйста, возьми. Только это будет уже кармой. Божественная энергия, присвоенная себе, не освященная преданным служением, не освященная даже чувством благодарности, становится причиной рабства. И поэтому Кришна говорит, если ты не будешь предлагать всю Вишну, то ты станешь, а он говорит, что значит, любая деятельность в этом мире должна выполняться как жертвоприношение для Вишну, иначе она является причиной рабства в этом материальном мире. Два варианта. Либо я, то, что получил от Бога, обогащаю своим чувством благодарности, возвращаю к Богу и получаю еще, и так мы с ним общаемся через обмен. Либо я присваиваю это себе и тогда становлюсь связанным кармой, и все. Варианта другого не существует, третьего не дано. Либо моя деятельность освящена вот этим вот духом жертвенности, либо, так сказать, я сам при себе не служу Богу, но сижу в своей карме связанной. Вот и все, вот и все варианты, что называется. Итак, мы должны понимать, что все должно быть возвращено к Богу просто на том основании, что все из него изошло. И не то, что он нам дал поиграть, а потом говорит обратно, давай обратно, да? Вот, нет, да, мы ему отдаем. Но когда ему отдаем, он дает нам еще возможности, понимаете? То есть, если, допустим, мы что-то правильно использовали, хорошо, да, показали себя, ну, умелыми в каком-то деле, да, допустим, какой-то человек, он там, ну, взял кредит, да, в какое-то там дело вложил, и у него хорошо получилось, развернулся, и банк увидел, что он, в общем, такой, ну, надежный человек, ему потом еще дадут больше, говорит, потом еще, потом, может, он еще банк купит, сам, кто знает. Вот, то есть, смысл в том, что когда человек правильно действует, к нему растет доверие, правильно? Растет доверие. Так вот, это не то, что Кришна дал сначала, а потом говорит, отдавай обратно через ягью. Нет. Это просто отношения, в процессе которых развивается доверие. Мы верим в Бога, а Бог начинает верить в нас. Он начинает верить в то, что мы наконец-то, так сказать, исправились. Что с нами можно, так сказать, какие-то, ну, совершенно другие игры, и в какие-то другие игры играть. В конце концов, он может сделать нас брахмой, если мы захотим. А Брахма это такой потенциал, представьте себе, он дает нам возможность, на, твори мир целый, почти, практически Бог в этом мире, понимаете? Он может дать такую роль, без проблем. Понимаете? Вот, поэтому не нужно положение Брахмы и не надо, так сказать, и другие есть цели. Но смысл в том, что когда мы, получая от него, ему же отдаем, фактически он, давая нам, к нам веру проявляет. Почему мы должны бояться ему что-то отдать? Тем более, что на этом отношения не заканчиваются. Взял, отдал. Они продолжаются. И чем, так сказать, более, скажем так, творчески, интересно, глубоко мы служим ему, тем больше он представляет нам возможности. Это все. Поэтому, когда мы говорим, что он ягья, то есть принимающий жертвоприношение, это не означает, что мы поигрались с тем, что он нам дал, теперь мы вернули, а все закончено. Это только начало. То есть яги это такой маховик, который можно раскручивать до бесконечности, потому что Кришна бесконечен. Итак, здесь в 9 стихе Кришна говорит, что деятельность духи яги превращает деятельность, обычную деятельность, в карма-йогу. То есть обычная карма, если я совершаю деятельность ради себя, ради своей семьи, там, ради каких-то материальных благ, это просто карма. Но когда я эту деятельность совершаю для Кришны, теперь это называется карма-йога, то есть связь. Теперь через эту деятельность я связываюсь с Кришной. И теперь моя деятельность уже облагорожена духовным мотивом, духовным ингредиентом, йогой. И таким образом моя деятельность постепенно старая будет изживаться, плоды деятельности, а новая не будет образовываться. Потому что теперь мотивом моей деятельности будет уже являться не наслаждение себя, корыстное или там своих близких. А теперь моя деятельность – это служение Богу. Я уже понял, что я не просто сам по себе, а я часть большего. И я всегда пользовался энергией Бога, просто не знал об этом. А теперь узнал. Раз я узнал, раз мое сознание стало шире, значит и деятельность должна стать какой-то другой, понимаете? Чем шире мы мыслим, как бы, тем больше наша деятельность приобретает другие черты, позитивные. Пока я был в невежестве и не понимал, откуда что берется, я так и действовал в таком узком режиме. Как только я стал глубже понимать жизнь, и деятельность должна измениться, понимаете? Итак, деятельность просто из кармы превращается в карма-йогу. И это освобождает человека от рабства. В этом главная идея. Итак, значит, в стихах вот с начала этой главы до 8 Кришна объяснял Нишкама Карма-йогу. А в 9 стихе он привносит уже элемент бхакти. Он говорит, ты должен совершать эту деятельность ради Всевышнего, ради Вишну. Вот. Итак, Нишкама Карма-йога – начальный этап. Начальный этап преданного служения переходит уже в более зрелое преданное служение. То есть просто Нишкама Карма-йога – это как бы такая деятельность в духе отрешенности. А ради удовлетворения Вишну – это уже с элементом бхакти. Понимаете? Нишкама карма-йога обозначает, что я совершаю это ради течения, не желая плодов, но еще нет элемента бхакти. А когда уже совершается ягья, вот теперь уже присутствует элемент бхакти. То есть это уже более высокий уровень деятельности. И теперь дальше, в 10 стихе, Кришна объясняет принцип ягьи. То есть вот эти вот стихи 9 и 10, их можно смело выучить наизусть. 9 и 10 стихи третьей главы можно смело выучить. Итак, 10 стих. «В начале творения Господь всех живых существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с жертвоприношением для Вишну и благословил их, сказав, будьте счастливы этой ягей, жертвоприношением, ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни, достижения, освобождения». То есть, в этом 10 стихе Кришна объясняет сам принцип яги. И он говорит о том, что у яги есть два эффекта. Он говорит, что ягья дарует вам все необходимое для счастливой жизни в материальном мире. Это первый эффект. Второе – достижение освобождения. Это как бы два в одном. То есть одним действием человек достигает двух результатов. Обычно люди для какого-то материального благосостояния просто занимаются какой-то материальной деятельностью. Так у них построено. Ради духовного какого-то своего развития они бросают материальную деятельность. То есть либо одно, либо другое. Но Кришна говорит, в яге эти два процесса сочетаются прекрасно, потому что ягья дает все необходимое для материального благополучия, потому что Кришна доволен нашим правильным действием. Вот, когда ребенок послушен, родитель очень доволен, все благословения родители с нами. Вот. И второй эффект, это деятельность, которую он совершает, она не связывает его кармой, поэтому для достижения освобождения яги тоже способствует. Итак, люди могут действовать по-разному. Либо в духе кармы, либо в духе карма-йоги, или вот такое вот жертвоприношение. И здесь сейчас Кришна будет объяснять интересную вещь. Заметьте, что в этом стихе он сказал, что в начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с процессом яги, жертвоприношения для Вишну. И сказал им, кому им, и людям, и полубогам, будьте счастливы этой ягей, ибо ее совершение дарует все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. То есть, интересно вот что, что Кришна между людьми и собой поставил еще одну прослойку полубоги. То есть, мы находимся внутри Вселенной, и мы находимся, допустим, на Земле, да, вот Земля. И райские планеты, полубоги, выше нас. И полубоги являются для нас такими распределителями благ. Они не являются источниками благ. Источник Кришна, он источник всех энергий. Полубоги – это те, кто распределяют, раздают то, что исходит из Верховного Господа. То есть они являются такой промежуточной иерархией определенной. И вот есть люди, которые сразу готовы служить Богу. Есть люди, которые не готовы служить Богу, которые лучше понимают просто какие-то ну, вот материальные схемы. Допустим, мы не знаем полубогов, но мы знаем сильных мира сего, да, какие-нибудь там, не знаю, Газпромы, там то, все, всякие там какие-то там наши полубоги, всякие там Чубайсы там, и прочие, кто нам энергию дает. Да? Это наши полубоги, мы их знаем по именам, по фамилиям. Вот, какой там Индра, Варуна, может, мы не в курсе. Да? Вот, они, но как бы сам принцип сохраняется, что есть некие держатели. Хранители, да? Они, может, не источники, вот, но они как-то так вот оказались у крана, где-то там у распределителя они оказались, да? Вот, у рубильника это. Они могут включить, могут выключить, то, могут дать, могут не дать, да? Вот, и поэтому мы, в принципе, понимаем, что мы зависимы от какой-то системы. То есть для нас Вселенная представлена ну, более мелким масштабом, допустим, масштабом города или государства, где какие-то ну, понятные для нас процессы происходят. Там, потребил, заплати там, и так далее. Мы не обижаемся, что нам какие-то присылают эти все платежки, там, бумажки. Ну, надо, потратили, да, там, плати и все. Вот. То есть эта вся система, она полностью сдублирована с этой свыше системы. То есть люди ничего не могут придумать нового. Ну ничего, понимаете? То есть это вот то, что мы здесь делаем, это просто менее совершенные модели, но сами по себе модели, они взяты сверху. И люди говорят, вот мы придумали то-то, то-то. Они не придумали. То есть они просто открыли или нащупали то, что уже есть в природе. Если они находятся в большем невежестве, они немножко так глуповато этот механизм будут имитировать. Вот тот, кто более разумен, они как-то более совершенный механизм будут устраивать. Но сам механизм, по сути, одинаковый. То есть есть энергия, энергию потребил, ну, компенсирую, значит, чем-то, да? Вот, то есть этот принцип он остается. Вот, и поэтому Кришна вот интересно говорит, что первое поколение людей, полубогов, и процесс жертвоприношения для Вишну. То есть полубоги, в строгом смысле слова, они не являются теми, кто принимает жертвоприношение. Потому что когда человек даже поклоняется полубогам, он сам того не зная, неосознанно, первым делом обращается к Вишну. Как? Потому что мы знаем, что все ведические мантры, каким бы полубогам они ни обращены были, они все начинаются со слова «Ом». А «Ом» — это Вишну. В такой скрытой, безличной форме. Называется «Омкара». Да? То есть такое безличное воплощение Бога. И поэтому люди говорят там «Ом Индрая Сваха» или там что-то еще, обращаются к Солнцу, там кому-то еще. Они обращаются к кому угодно. И при этом они совершенно неосознанно обращаются сначала к Вишну. «Ом». Понимаете? Вот поэтому Кришна так и сказал, что есть вот поколение людей, есть поколение полубогов. И жертвоприношение для Вишну. То есть даже если человек пока не мыслит высоко, если пока что-то сказать, он может поклоняться там какому-нибудь вселенскому там, полубогу или там, какому-то там, не знаю, сильному миру, так сказать, там, человек, все равно это представлена божественная иерархия, понимаете? Вот, и поэтому, даже поклоняясь полубогам, вот эта деятельность, она описана в таком ведическом разделе, как кармаканда, люди неосознанно поклоняются Вишну. И так они прогрессируют, сами того не зная. Они, так сказать, давят на правильную кнопку, не зная до конца всех этих особенностей этого ритуала. То есть в ритуале в самом уже скрыто такое, может быть, неосознанное поклонение Верховному Господу. Потому что Он источник всего, а полубоги только распределители. И поэтому даже если человек до конца этого не понимает и произносит все эти там «Ом Индрая Сваха», он уже попал, так сказать, в правильный процесс, даже если он до конца этого всего не понимает. И теперь дальше в 11 стихе Кришна развивает эту идею о взаимосвязи людей и полубогов. Стих 11. «Полубоги, удовлетворенные жертвоприношениями, удовлетворят также и тебя. Благодаря таким взаимоотношениям людей и полубогов воцарится всеобщее благоденствие». Вот, то есть когда люди пока еще не могут служить Богу непосредственно, они запускают эту свою энергию по вертикальному малому циклу. То есть получаемую изначально от Бога, но через полубогов. Через, так, мы получаем воду не прямо от Кришны, там, вот, там, через там, облака, через там, все эти вот материальные такие разные вещи. Вот, то есть мы удаленные причины не видим. Мы видим какие-то промежуточные причины в виде природы, там, стихии, всех этих разных вещей. Вот, мы не очень понимаем, как это Кришна является источником воды, огня. Вот мы видим какие-то более материальные что ли, воплощения этих стихий, откуда все это берется, там, как взаимосвязь сил в природе. Это там, как-то более понятно. Да? Вот, поэтому Кришна предусмотрел такую интересную систему, то есть как бы сделал два цикла циркуляции энергии. Вот, то есть большой цикл, это прямо для самых разумных, от человека к Богу, прямо. Для тех, кто понимает связь с первоисточником. Для тех, кто не понимает этой связи с Богом, он сделал второй промежуточный цикл. Человек-полубог. Но, поклоняясь полубогу, человек неосознанно попадает в эту систему яги, потому что поклонение полубогу начинается со слова «Ом». Все. Вот. То есть, так или иначе, даже если человек не очень разумен, чтобы увидеть причину всех причин, и он такой, ну, просто благочестивый материалист, который следует этой системе кармаканды, он даже неосознанно попадает в правильную систему и начинает уже, так сказать, участвовать в этом ведическом процессе кармаканды. Итак, взаимосвязь людей и полубогов – это важный момент. То есть полубоги, они выполняют функцию таких промежуточных представителей, так сказать, посредников своего рода. Вот. Казалось бы, им это все, в общем-то, не особенно нужно, но они нужны для менее разумных людей. Более того, полубоги нужны еще потому, что сами по себе они довольно интересные личности. Это преданные Бога. Но, как правило, это личности, еще имеющие материальные желания. Их называют сакама бхакты. То есть бхакты, преданные, имеющие какие-то свои еще примеси. Это не мешает им служить Богу, но и не позволяет достичь чистой преданности в духовном мире. То есть они оказываются в таком немножко интересном положении. С одной стороны, они очень искренние, серьезные, могущественные, но не до конца еще свободны от материальных желаний. Поэтому Кришна ставит их в такое положение, где они и свои желания исполняют, и также служат тем, кто ниже, людям, понимаете? То есть, казалось бы, зачем он сделал промежуточную иерархию? Можно было напрямую чью голову морочить, да? Вот. Но смысл в том, что любое действие Бога, оно абсолютно совершенно. Этим он составит промежуточную иерархию, потому что не все могут Бога разглядеть слишком высоко. А второе, этим он помогает и самим полубогам насладиться своим вселенским положением. Уж приятно, когда, как вы знаете, хозяйка выходит, там какая-нибудь там всех там, кур там кормит, там что-то еще, где там цыплят таких счастливых, да, все полубоги, мы там для них какие-то цыплята там мелкие, да, вот, или человек подходит к аквариуму, и там сыпет там какой-то корм этим рыбкам, да, рыбки, о, хозяин пришел, все, он там включил нам воздух, свет включил, корм нам посыпал, да, все то же самое, то есть кому-то нравится быть таким, знаете, ну, кормильцем, такой, быть как бы, в таком настроении заботящегося там папаши, мамаши. Да? Вот, то есть полубогам им тоже хочется пережить вот это вот какое-то ощущение, что от них такие как маленькие боги. Маленькие боги. Да? Вот, поэтому их положение, оно нужно в космосе. И им самим для исполнения их желаний, и Кришне, чтобы они служили как промежуточное звено для тех, кто не может увидеть высшее звено. Понимаете? Вот, то есть он очень ловко все устраивает. Не то чтобы он как бы, не мог устроить какую-то другую систему. Это система, которая учитывает и его желания, и интересы, и наши желания, и их желания, полубогов, идеальным образом. Итак, он говорит, что когда полубоги и люди находятся в таких замечательных отношениях, то он говорит, в обществе воцарится всеобщее благоденствие. И вот здесь фрагмент комментария. Благодаря совершению яги, еще важно, что он говорит, это значит, о том, что когда люди совершают жертвоприношение, то вот эти вот жертвенные плоды освещаются, потому что мы их выносим на свет. То есть мы предлагаем их тем, кто выше. Бог, боги, так или иначе, они выше нас, они ближе к свету. И поэтому, когда мы это все, так сказать, ставим перед какой-то более светлой личностью, чем мы, естественно, освещается. Естественно, образом освещается. Это Прабхупада в комментарии пишет. Ну, естественно, в таком духе уже Кришна Бхакти, он говорит. Благодаря совершению яги освещается пища человека. Благодаря вкушению освященной пищи очищается само его существование. Благодаря очищению существования очищаются тонкие ткани памяти. А с просветленной памятью человек способен подумать о пути к освобождению. И сочетание всего этого ведет к сознанию Кришны, в чем нуждается так современное общество. То есть, он говорит о том, что освещение пищи, это не только, скажем, для здоровья хорошо. Он говорит, что в конце концов главный плюс от этого освещения пищи состоит в том, что у человека становится более просвещенное сознание, при помощи которого ему легче думать на возвышенные темы. Вот в чем как бы скрытая или тайная суть этого процесса освещения пищи. И теперь он дальше эту мысль развивает. Полубоги, 12 стих. Полубоги, ответственные за удовлетворение различных жизненных потребностей, ублаготворенные совершением жертвоприношений, даруют все необходимое. Тот, кто наслаждается этими дарами, не предлагая их со своей стороны полубогам, несомненно, является вором. Вот так. То есть, кто такой вор? Вор — это тот, кто взял, не заплатив. Знаете? Я захожу в магазин, взял что-то и заплатил. Я не вор. А если зашел в магазин, взял и не заплатил, я вор. Понимаете? И в одном случае, в другом случае я взял. Но в одном случае я отдал, И все нормально. Мне дали чек, улыбнулись, сказали, приходите еще. Вот. А если я взял и не отдал ничего, не заплатил, мне не скажут, приходите еще. Все. Меня как бы там под руки вяжут, и уже проблемы наступают определенные. Вот. Даже если какую-то там копеечную вещь я украл, все равно уже я буду наказан, понимаете? Потому что я нарушил принцип. А принцип таков, взял, компенсируй, иначе невозможно. То есть даже материальное, даже в обществе потребления, все равно приняты определенные принципы, знаете? Хотя в основном сейчас все потребители, все равно какие-то принципы. Хочешь взять, отдай, иначе ну, не бывает ничего. То есть, чтобы люди не деградировали. Потому что если человек берет, ничего нет, он начинает просто деградировать. Это все. То есть, он убивает в себе самую ценную тенденцию, тенденция отдавать. А тенденция отдавать, она является залогом нашей преданности Богу. Невозможно быть преданным Богу, не умея ничего отдавать. Понимаете? Почему Кришна говорит, не можешь стать преданным? По-настоящему. Хотя бы помогать другим людям, хотя бы что-нибудь хорошее делай. То есть, чтобы вот эта вот как бы преданность или какая-то жертвенность хотя бы хоть на каком-то ну, бытовом уровне проявлялась. Понимаете? Будь хорошим человеком, там, помогай, какой-то благотворительностью мешку занимается. Не способен на полную чистую преданность души, ничего, это вопрос времени. Делай хотя бы что-то благое. А благое всегда связано с способностью жертвовать, отдавать. Если человек, что плохого в том, что он вор, да? Казалось бы, да? А плохое то, что он губит свою природу. Понимаете? Природу слуги. Природа слуги обозначает, что я могу отдавать, могу служить бескорыстно. То есть вот, вот в чем суть. Понимаете? Вот, поэтому, так или иначе, поклоняемся мы Верховному Господу или полубогам, в той или иной степени человек должен учиться отдавать. Если он не может отдавать, значит он не развивает в себе вот этот сам потенциал предаться Богу. Он должен предаться Богу. Если он даже ничего простого в материальном плане сделать не может, понимаете? Бескорыстно. Итак, Кришна прямо или косвенно поощряет в людях вот эту вот тенденцию отдавать, которая как бы развивается в ягью, кульминацию развития этой яги, жертвоприношения. А это приводит человека уже к Богу. Итак, он говорит, что если человек что-то берет, получает полубоги, дают, это их обязанность проливать там все эти дожди, давать урожай и прочее-прочее. Это как бы их хозяйство. То есть мы тут их подопечные, что называется. Вот. У человека, может быть, там кошка, собака, там кого-то еще он там завел. Вот. А мы такие вот у полубогов, так сказать. Они тут нас разводят там и подкармливают. Ну, да, ману, вот эти вот братцы человечества, это полубоги, праджапати, всевозможные. Мы тут такие, как бы, эти домашние, что называется, бегаем тут. Вот. Они тоже нас, так сказать, под это самое, популяция такая. Вот. Они нас подкармливают чем угодно. Вот. Но смысл в том, что должны быть эти живые взаимодействия, потому что мы не просто, мы не какие-то животные, мы люди. Итак, вором быть нехорошо. Прабхупада в комментарии говорит, что общество воров не может быть счастливо. Это вполне естественно. Какое может быть счастье в обществе воров? Вот. То есть он завязал нас вот эту систему иерархии, эту систему взаимоотношений, чтобы мы почувствовали вот эту вот естественную зависимость, если хотя бы не от Бога прямо, то хотя бы от природы. А потом поймем, что природа, эти природные силы, они очень разумно устроены, находятся под контролем полубогов, полубоги, они восходят к Верховному Господу. И теперь дальше, в 13 стихе, Кришна говорит эту же как бы, идею, практически он завершает это, о важности освящения или предложения пищи. Он говорит, что преданные Господа, вкушающие пищу, предложенную вначале Господу, очищаются от всех грехов. Те же, кто готовит пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину вкушают один лишь грех. То есть, здесь Кришна фактически не оставляет вариантов. Он говорит, либо ты освящаешь пищу и так освобождаешься от всех грехов, если нет, он говорит, фактически, как что бы ты даже не ел, даже вегетарианец, не имеет значения. Он говорит, фактически ты вкушаешь один лишь грех. А грех это то, что побуждает человека с течением времени деградировать. И грех, он может быть таким очень тонким. Грешник не обязательно там какой-то бандюга и убийца. Вот, то есть это крайние формы. Вот, а начальные фазы греховности это просто такое вот нежелание ничего отдать. Это вот такое присвоение себе. А потом это может развиться уже все более и более негативные тенденции. Итак, Ягеши шташна сантом ученти сава килбиша бунжете тетвакам папа и пачанти атма карана. Это 13 стих вот этот. Что человек, который предлагает свою пищу в жертвоприношении, он очищается от всех грехов. Вот, то есть отсюда мы узнаем, что очень много разных негативных вещей входит в наше тело через пищу. Через пищу. То есть пища фактически это не просто белки, жиры, углеводы, она также является переносчиком информации. Вот. И в наш век мы знаем, что пища, пищевая промышленность, это достаточно такая штука не очень чистая, много всякой разной там грязи и так далее. Вот, поэтому и люди такие более болезненные становятся, и мышление у них странное, всякие болезни странные развиваются. Вот, и ко всему прочему, мало того, что пища такая не очень естественная, вся искусственная, еще, так сказать, люди не знают принципов очищения этой пищи. Вот, поэтому вот эта практика, которой обучил нас Шрила Прабхупада, простая практика приготовления чистой пищи и освящения ее, вот, это такой огромный плюс для оздоровления вообще человечества, и все больше и больше людей начинает понимать, слава Богу, вот, что, в общем-то, так сказать, сейчас уже трудно даже себе представить, как можно есть вот какую-то непонятную пищу и в неосвященном состоянии. То есть сразу чувствую, что какую-то там, не знаю, подкову проглотил вообще. То есть, и непонятно, что будет после этого все. Как это влияет на сознание, это очень сильно чувствуется, потому что через пищу входят всякие разные интересные идеи. То есть реально пища является переносчиком желаний, мыслей, настроений, гун. Вот, поэтому очень важно, чтобы пища была чистой по природе, благостной, это раз, и чтобы она была освященной, это два. Далее текст 14. Все живые тела кормятся злаками, а злаки возникают из земли, питаемой дождями. Дожди вызываются совершением яги, а яги рождается из выполнения предписанных обязанностей. То есть смысл в том, что Арджуна собирался, так сказать, уйти в лес, но дело-то в том, что в лесу тоже надо что-то есть, правильно? Вот, это обозначает, что надо что-то есть, и все равно какая-то зависимость существует от Бога. Итак, интересная такая штука. Смотрите, он говорит, что все живые существа кормятся злаками. Это буквально анна. Анна обозначает все равно злаки. То есть, даже если человек ест мясо, что такое мясо? Мясо трансформировано из злаки. Вот все. Потому что он съел, допустим, корову или кого-то барана, а корова или барана неоткуда взялись. Что их поняли? Они питаются травой, злаками. То есть, по сути дела, любая пища – это есть анна. Это есть злаки, зерно. Это как бы основа всего. В прямом виде или в трансформированном виде не имеет значения. Итак, он говорит, все живые тела кормятся злаками. Злаки возникают из земли. Но земля, питаемая дождями, следующая цепочка, он говорит, дожди вызываются совершением яги, жертвоприношения. А яги рождаются из выполнения предписанных обязанностей. Здесь возникает, конечно, у любого здравомыслящего человека вопрос. Но мы же сейчас как бы яги-то не совершаем. Откуда же дожди берутся? Вот, дожди берутся из совершения яги. Просто в строгом смысле слова яги в былые времена, они совершались каждый день. Определенные яги, даже по два раза в день. В Индии, особенно в таких местах, как вот, ну, в культурных местах, где вот традиции хранились, как Южная Индия, там что-то еще. Там как рано бы вы не встали, вы проснетесь все равно от звуков того, что кто-то уже какие-то мантры, бормочет, какие-то дела совершают. То есть это там происходит постоянные круглые сутки. И с утра, и вечером, и днем. Все время какие-то люди совершают яги. Постоянно. Это у них как бы норма жизни, понимаете? Вот. То есть они постоянно это делают. То есть и это делается ради блага всех живых существ. Что если бы им за каждую их яги выпадало, скажем, должное количество там осадков, они там утонули все. То есть наиболее разумные люди, они действуют не только ради себя, они действуют ради блага всех живых существ. Поэтому пока кто-то выполняет яги, что-то происходит где-то, понимаете? Вот. Но бывает так, что, скажем, этот принцип яги где-то у нас затухает в каких-то местах, и тогда начинаются реальные проблемы. Засухи или наоборот дожди настолько обильные, что они не питают урожай, они их смывают, все сгнивает, наводнение. Вот, то есть вода может дать питание, а может все вообще, так сказать, смыть, размыть. Вот, поэтому вот эти вот все физические процессы, которые нам кажется, что там ну, какие-то образовались облака, там, куда-то ветром их пригнало, где-то они там болились, это только по видимости безличные процессы. Вот. Точно так же, предположим, для каких-то растений они не понимают, что пришел этот хозяин-огородник с какой-то лейкой там, или с каким-то шлангом, он их там поливает. Да? Для них их сознание слишком узко, чтобы понять, что какой-то хозяин с какой-то лейки их поливает. Они только понимают, что какая-то вода льется, вот и все. А лейка, хозяин для них слишком далекий, потому что их сознание не способно этих вещей осознать. Точно так же мы думаем, ну какие-то облака, там, ну что-то еще. То есть мы не понимаем, что это там Индра со своей лейкой, там у него, так сказать, свое хозяйство, и мы тут какие-то такие вот маленькие существа. Вот так мы не мыслим, для нас это слишком оскорбительно так о себе мыслить, понимаете? Вот, потому что мы великие, так мы думаем, да? Вот. А когда мы узнаем немножко больше о том, что вот там полубоги какие-то, что-то еще, то наше эго начинает, как бы такое ущемление ложного эго, мы начинаем страдать, да, что мы привыкли думать, что мы самые великие в этом мире, выясняется, что нет. Итак, живые существа кормятся злаками, злаки рождаются из земли, питаемые дождями, дожди рождаются из яги, яги рождается из выполнения предписанных обязанностей, то есть яги предписано. Каждому человеку предписана какая-то яги. И у каждого человека, согласно его положению, обусловленности, есть какой-то определенный тип яги. Об этом дальше потом будут рассуждения в 4 главе Бхагавад-гиты. Арджуна будет спрашивать, там, какие есть яги, и Кришна объясняет, что такие, 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 всякие разные. Вот. То есть у каждого человека есть определенный предписанный тип деятельности, который по сути своей ставит своей целью удовлетворение Всевышнего. А это и есть яги. Он нам дал, мы ему просто возвращаем. Вот и все. Итак, в этом 14 стихе он заканчивает на том, что значит, яги рождается из исполнения предписанных обязанностей. Вот. А дальше мы узнаем в 15 стихе, продолжается эта цепочка, он говорит, что регулируемая деятельность, предписанные обязанности, они даны в ведах. А веды непосредственно исходят от верховной божественной личности. Поэтому всепроникающая вот эта вот божественность или трансцендентальность вечно пребывает в актах жертвоприношений. То есть смысл в том, что даже в вопросах пищи люди цивилизованные, разумные понимают, видят связь с Богом. Что зерно само по себе слишком сложная штука. У него как бы химически простая структура, но повторить вот эту вот структуру в лабораторных условиях, создать зерно, запас зерна, чему дурака валяем, да? Ну, там какие-то там поля люди пашут, там чернозем какое-то, там зерно, урожай, горбатится там с утра до вечера, там что-то еще, вот там как-то что-то там опрыскивает там всем, чтобы там всякие вредители не сажали. Зачем это все? Мы же вообще технологи, да? Какая ерунда, зерно создать. Давайте создадим, ну, химическая структура несложная, хоп, и сделали, и все, не нужно там горбатиться, от урожая зависит. Слабо, невозможно эти вещи сделать. Вот, потому что зерно, это, оно божественно. Кришна говорит, я есть тот, кто дает это вот божественное семя, я источник вот этого божественного семени, позже он скажет об этом. Вот, то есть это вещи, которые приходят сюда, хочешь не хочешь, по высшей воле. Вот, и поэтому человек, который горбатится в поле, вот он поклон совершает, он совершает свой поклон, это, так сказать, высшая сила, выполняет свой долг, там что-то пашет, вот, сеет, пропалывает, вот, это и есть его, так сказать, яги. В той или иной степени люди совершают этот процесс. Вот, то есть в этих двух стихах, 14-15, Кришна дал понять, что даже в вопросах питания мы зависимы от Бога. Пища рождается из земли, питаемый дождями, дожди из яги, яги из предписанных обязанностей, предписанные обязанности в ведах. Веды – это эманация Верховного, и поэтому, он говорит, всепроникающая трансцендентальность, то есть Бог, по сути, всепроникающий, он вечно присутствует в актах жертвоприношения. Совершаешь жертвоприношение, и ты получишь все необходимое для счастливой жизни, достижение освобождения. Да вот цепочку показать, как мы связаны с ним. И вот в комментарии к 14 стиху есть такой фрагмент, зачитаю его. Когда поклоняются Господу Кришне, то, соответственно, поклоняются и полубогам, которые являются различными частями тела Господа. Поэтому нет необходимости в отдельном поклонении этим полубогам. По этой причине преданные Господа, находящиеся в сознании Кришны, предлагают пищу Кришне, и только потом съедают ее, процесс, насыщающий тело духовным. Таким образом, не только уничтожаются последствия прошлых грехов, но и тело становится неподвластно материальной скверне. Как определенная вакцина защищает человека от болезни во время эпидемии, так и еда, предложенная сначала Господу Вишну, дает нам способность сопротивляться материальным влияниям, и того, кто всегда так поступает, называют преданным Господом. Поэтому человек в сознании Кришны, который ест только пищу, предложенную Кришне, может нейтрализовать все последствия прошлых заразных болезней, обратите внимание, вот, которые препятствуют процессу самоосознания. С другой стороны, тот, кто не делает так, продолжает увеличивать количество своих грехов и тем самым готовит себе следующую жизнь в теле животного. Это расплата за прошлые грехи. Материальный мир полон скверны, но тот, кто приобрел иммунитет против этого, принимая прасад Господа, то есть пищу, предложенную ему, находится в безопасности, тогда как другие существа становятся ее жертвами. Итак, это был комментарий к 14 стиху. И вот в 15 стихе, как я сказал, это вот показана связка, да, как Верховный Господь пребывает в пище в этом процессе, вернее, как он участвует. Вот, и это указывает на вот такую нашу зависимость, как вот христиане говорят, дай нам хлеб насущный. То есть они понимают, что вопрос хлеба, они зависят от Бога, да? Потому что полубоги сами по себе ничего не могут дать без Вишну. Они просто распределяют то, что исходит из него. Вот. И вот интересно, что здесь Прабхупада в комментарии уравнивает прасадом или освященную пищу с вакциной, которая препятствует, значит, заражению организма. Вот, то есть в действительности замечено, что люди, которые питаются освященной пищей, они значительно меньше подвержены инфекционным заболеваниям. Вот, то есть иммунитет намного выше. Я помню по себе, что раньше грипп, ну, практически каждую зиму, то есть это как вот, ну, как по расписанию, полагается болеть гриппом на зиму. Все, ну, фу-фу-фу, так сказать, вот, если где-то когда-то и бывает, так это совершенно по мелочам, и так очень легко, ну, в последнее время практически этого и нет вообще. Вот, то есть люди, которые, хотя вокруг там все ходят вот там с такими головами там, все, вот, то есть реально прасад, он действует даже позитивным образом на физическое тело, вот, потому что это одухотворенная, реальная, освященная пища, вот, и она всю эту вот тамагуну, всю эту вот невежество в виде всякой заразы, она реально, реально уничтожает. Вот. Кто-то мне рассказывал, какой-то был фильм документальный, что ли, где-то, по-моему, у нас в стране, уж не помню, когда там тоже какая-то была эпидемия, что-то еще, там какой-то православный священник, он это в колокола там как-то с особым, так сказать, настроением бил, и в этом месте не было никакой заразы, то есть люди не болели, реально, так сказать, такую ягью совершал, что называется, вот, что он фактически дезинфицировал атмосферу вокруг, понимаете, то есть это вмешательство духовной энергии, это совершенно реальная вещь, позитивная. Итак, из 15 стиха мы делаем вывод, что цивилизованный благочестивый человек постепенно приходит от пищи к Богу, то есть он понимает эту связь. И последний на сегодня стих, 16. «Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не выполняет жертвоприношения, предписанных ведами, несомненно ведет жизнь полную греха. Живя только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно». То есть этим 16 стихом Кришна завершает раздел описание этой вот кармаканды. То есть кармаканда – это процесс поклонения полубогам. Кармаканда – это еще не карма-йога. Карма-йога – это поклонение Верховному Господу. Кармаканда – это поклонение полубогам. То есть кармаканда – это когда мы запускаем энергию по минимальному циклу, полубогами взаимодействуем. А карма-йога – это когда мы взаимодействуем с Богом, самим, игнорируя полубогов. Это уже можно, когда мы, так сказать, дальше уже видим, уже не обязательно поклоняться. Вот, то есть, но хотя бы, так сказать, поклонение полубогам – это минимальный уровень цивилизованности для нормального человека, который понимает, что он зависит от высших сил. Люди, которые живут с идеей, что мы тут ни от кого не зависим, мы сами все сделаем, это люди недальновидные. Это люди, которые не понимают источников, не понимают причин, следствий, то есть они, их разум находится в состоянии майи, иллюзии. Вот. Итак, теперь мы рассмотрели эти вот первые 16 стихов. Значит, я вам говорил, что мы теперь должны коротко, так сказать, рассмотреть, что такое вот эта вот лестница йоги, раз уж Кришна все эти разные термины использует. Значит, идея такова, что, когда мы уже проходили это коротко, но еще раз. То есть вот есть разные живые существа, есть животные, там всякие разные нецивилизованные существа. Они не могут совершать яги, потому что яги требуют понимания причинно-следственной связи. Они этого не могут делать, они живут как бы на дотациях. Ну как дети, пока они еще не пошли в школу, ничего нет. Их просто кормят, просто потому что надо кормить вот все. Когда они вырастут, уже к ним будут какие-то более серьезные требования предъявляться. Не только потребляй, но давай что-нибудь тоже делай, как-то участвуй позитивно, помогай там, и так далее. Итак, нецивилизованные живые существа, к ним никаких процессов, так сказать, не предъявляется. Дальше. Идут, скажем, уже какой-то минимальный цивилизованный уровень, это кармаканда, то есть люди, которые поняли свою зависимость от того, что есть какие-то высшие силы, как бы они их ни называли, что это идет сверху, все к нам приходит сверху, и солнце, и вода там, и все остальное. Вот, они понимают, что это сверху, значит, нужно как-то и наверх что-то тоже такое отдать там, в виде какого-то ритуала, и в культуре всех стран мира этот ритуал в той или иной форме присутствует. Итак, это называется уровень кармаканды, то есть когда люди еще не понимают Бога, но понимают уже какую-то связь с высшими силами. Вот, и ради своего собственного же материального какого-то, ну, блага, да, вот, ради какого-то вот своего благосостояния, они в этом механизме участвуют. Итак, это кармаканда. Далее, когда у человека развивается разум, и он понимает, что полубоги не являются причиной, они являются просто распределительными, и он начинает уже немножко понимать Бога, теперь уже кармаканда – это то, что переходит в уровень карма-йоги. То есть теперь он начинает уже обращаться к Богу непосредственно в процессе своей активной деятельности. Но карма-йога обозначает, что все-таки человек еще, прошу прощения, привязан к процессу деятельности. Вот он активен, он привязан к процессу деятельности, и на начальном этапе не только к деятельности привязан, также еще к плодам ее привязан. Он какую-то часть отдает Богу, какую-то часть себе. Этот этап карма-йоги называется сакама-карма-йога. То есть карма-йога, где большую часть он оставляет себе. Когда, по мере того, как он духовно растет, как-то развивается у него знание, это сакама-карма-йога переходит на более высокую ступень, называется нишкама-карма-йога. Когда желание наслаждаться плодами у него практически пропадает, но привязанность к процессу деятельности еще остается. Ему нравится эта работа какая-то, вот, ему нравится, как у него этим вот телом его получает и что-то делает, да, то он использует. Там, сам процесс ему нравится больше, может быть, чем плоды. Вот это нишкама-карма-йога. Когда человек как бы так внутри себя уже понял, что целью деятельности является не внешнее накопление, а внутреннее развитие, когда он, что настоящая работа, это работа над собой, когда он понял вот эти вот вещи, да, тогда фактически на этой лестнице йоги он переходит на другой этап, который называется гьяна-йога. То есть теперь начинает разбираться с внутренними тонкими вещами. То есть внешняя деятельность уже, скажем, его не так сильно волнует, внутренняя деятельность, гьяна-йога. То есть он начинает отделять уже конкретно себя от тела. Пока человек занимается карма-йогой, ему очень трудно пережить опыт, что я не тело, потому что он тело активно использует, понимаете? И когда он тело использует активно, он как бы с ним немножко срастается, сознание через тело активно действует. Агьяна-йога обозначает, что он уже телом своим как бы так двигает по минимуму. И поэтому ему легче пережить этот опыт, что я не тело. Он как-то сильно уже не напрягается, он занимается каким-то более внутренним процессом, он больше живет внутри себя, он больше отождествляется чем-то внутренним, отдельным от этой физической оболочки. Итак, это гьяна-йога. На этом уровне развивается знание и отрешенность от материи. Когда в процессе гьяны или понимания он понял, что есть личный дух, временная материя, и что дух как душа – это частица Бога, вот теперь он начинает этого Бога, скажем, внутренне пытаться увидеть. Его попытки увидеть Бога внутри – это уже называется следующая ступень гьяна-йога или аштанга, мистическая йога восьмиступенчатая. То есть после гьяна-йоги, когда он уже разобрался, что это материя, сказать, зерна от плевел отделил, это материя, это дух, узнал, что есть душа, есть Бог, теперь он пытается все это увидеть. Философски он это узнал, теперь ему хочется это все увидеть, ощутить, реальный опыт пережить. И для этого он узнает, что нужно очищать чувства, начинается практика вся эта, там, яма, нияма, асана, пранаяма, там, пратихара, дхарана, это потом в 6 главе все это более подробно рассматривать, сейчас просто коротко говорю, да. То есть это практика попытки увидеть Бога внутри, увидеть себя, увидеть Бога внутри. Вот. И когда человек, в принципе, увидел, реализовал Бога внутри себя, теперь он становится бхакта, преданным. У него появляется вот это вот чувство благодарности, зависимости, желание общаться с Богом. То есть бхакти – это позитивный такой эмоциональный настрой, в котором преданным хочется быть с Богом. И хочется как бы быть в таком, ну, в таких отношениях бескорыстных, естественных, любовных. Это как бы такая классическая ступень, лестница йоги. Да? Вот. Но также существует и, скажем, такой экспресс-метод, который позволяет человеку сэкономить много времени и энергии. То есть вот эта вот лестница йоги, она может в строгом смысле слова занять многие жизни, постепенный процесс. Вот. А есть другой способ, то есть мы знаем, что можно подняться на верхний этаж по лестнице, отдыхая на каждой там площадке, там, переводя дух, да, любуясь, так сказать, красотами все нового и нового, там, уровня, этажа из окошка там выглядывая. А можно сесть в лифт и так и пролететь все быстро, да? То есть есть экспресс-метод лифт, а есть такой метод постепенного повышения. Вот. И поэтому, если человек, скажем так, достаточно удачлив, и он, скажем, повстречал людей, понимающих, что такое бхакти или преданность, то он может сразу же принять преданное служение, бхакти. У нас возникает вопрос, а как же вся эта его мотивация? Ведь все эти ступени йоги, они же не просто так, это же не просто какие-то чисто технические, механические ступени. Они же связаны с уровнем привязанности человека, да, к материальным вещам, с уровнем его развития. Как же так? Вот хитрец нашелся, да? Раз, бхакти сразу принял, а как же он все предыдущие процессы-то? У него же там еще полно привязанности, желаний, все. Как же он может практиковать? А вот так. Что? Он, уже практикуя бхакти-йогу, все остальные этапы йоги, он изживает в процессе преданного служения как временные тенденции. Понимаете? То есть, когда человек едет на лифте, он тоже проезжает через все эти этажи, только быстро, понимаете? Только быстро. Он тоже и бывает на втором, на третьем, четвертом, пятом, но быстро. Почему это происходит быстро? Потому что бхакти – это сам по себе самый прямой и могущественный процесс. И поэтому, когда человек занимается преданным служением, даже если он обусловлен какими-то всякими желаниями и мотивами, это все изживается неизмеримо быстрее, чем если бы он просто следовал там классической карме, там гьяне, там этой дхьяне и так далее. И так можно. Вот. Но благодаря присутствию элемента бхакти, это включается как вот, ну, лифт, электроэнергия, да, которая поднимает человека. Одно дело, я своими, так сказать, ногами там топаю по всем этим ступенькам, да, вот, другое дело, я просто кнопочку нажимаю, и какая-то сила меня поднимает, электричество, да. Вот, то есть бхакти как раз и обладает вот таким вот удивительным свойством, возвышает человека, потому что это наиболее такой, ну, могущественный и прямой связующий процесс. Потому что все остальные формы йоги, они в основном зависят от наших усилий, то есть мы сами делаем. Бхакти – это процесс, в котором Кришна принимает участие такое же, как мы. Понимаете? Вот это буквально личностное взаимодействие двух живых существ. Высшего живого существа, Бога, и меня, живого существа. Понимаете? Вот, и благодаря этому как раз и активизируется вот эта вот
энергия, как в лифте, электроэнергия, хоп, и подняла меня быстро, понимаете? И поэтому человек может принять сразу бхакти, несмотря на то, что ему что-то еще хочется от этого материального мира, то есть мотивы кармы у него есть, ему чего-то хочется там из области, не знаю, там какого-то освобождения, отрешенности, ему хочется чего-то там, может быть, от мистических сил, так, от всей этой йоги, мало чего может хотеться, разные мотивы могут быть, да? Но все эти тенденции, все эти материальные желания, они значительно быстрее изживаются и в какой-то степени даже осуществляются тогда, когда человек занимается самым прямым простым процессом бхакти-йоги. Вот так действует эта вот как бы классическая лестница йоги, что мы как бы знаем, что вот так, такая последовательность событий. Вот. И так действует лифт. Если человек сразу принимает бхакти, тогда все остальные мотивы всех этих остальных йог, они проходят значительно быстрее, так как человек на лифте быстрее проезжает те же самые этажи. Вот на этом мы сегодня закончим. И, значит, в следующий раз мы, значит, рассмотрим стихи с 17 по 35. Прочитайте с 17 по 35. Это будет у нас второе занятие по третьей главе. Пожалуйста, какие-то вопросы, если по сегодняшней теме есть? Да.
Разработка, которую мы дали, написано, что строгое исполнение своих обязанностей – это настоящая ягья. Вот можете объяснить, что такое ягья?
Что такое ягья?
Да, как-то к нам передать, что это не просто ритуалы, какие-то более широко смогут.
Ягья – это процесс служения Богу. Она бывает разная. Яги бывают в форме агнихотры, может, после когда там в огонь что-то там вливают с мантрами, там что-то еще. Вот. Бывают яги санкиртаны, когда мы просто поем святые имена. Вот. Бывают яги, когда человек просто исполняет свои обязанности и часть плодов своего труда жертвует в виде там реальный человек. Собрал, допустим, урожай, там какой-нибудь мешок картошки принес, это вот вам, да, это вот яги, да. Или там какие-то деньги, например, или что-то еще, или там какие-то предложил свои возможности, могу что-то. Это будет яги. То есть яги — это когда мы отдаем какую-то свою энергию на служение Богу. Это называется яги. Да.
Вы говорили, что болезни, которые препятствуют росту, а могут быть болезни, которые не препятствуют, наоборот,
способствуют? Болезнь в целом погружает тело в тамос, в невежество. И когда человек болеет, как правило, ну, все процессы замедляются. Замедляются процессы в теле, и у него и сознание начинает хуже работать. Кроме тех случаев, когда человек уже находится на таком очень высоком уровне, и как бы его не затрагивает. А если болеет обычная обусловленная душа, то у обусловленной души сознание очень тесно связано с телом. Если тело поражено каким-то недугом, вот, то это хочешь не хочешь на сознание сказывается очень быстро. Он впадает в какую-то там хандру, или там чему не хочется, он там больше спит, или он такой пассивный. Вот, и, соответственно, сознание такое же, у него какое-то более вялое становится. А бывают редкие случаи отдельные, когда, скажем, ну, какая-то болезнь такая, с которой ясно уже, что человек не выпутается. Вот, ему уже заранее все сказали, никаких иллюзий, что это фатальный вариант, тебе там осталось там мало времени. Вот, если у человека достаточно внутреннего мужества и зрелости, вот, то он может благодаря вот, ну, такой вот, такому испытанию за очень короткое время совершить внутренний такой сильный скачок, если он способен от всех иллюзий избавиться и, так сказать, все уже бросить как несостоявшуюся игру, вот, и он, ну, сосредоточится на чем-то быстром, ну, вернее, на чем-то возвышенном, быстро оставив все остальное, тогда эта болезнь, она может стать таким вот, сказать, катализатором его быстрого духовного прогресса, знаете, если вы об этом спрашиваете. Еще?
Да. Вот я не понял, а что значит, когда он совершает жертву приношения, оставляет что-то себе, что-то Богу? Я не понял, чего мы можем оставить?
Ну как что? Собрали вы урожай, 10 мешков картошки, ну вот, 3 в храм, 7 себе. Нормально? Ну, к примеру бы, такая пропорция, допустим. Что непонятно в этом? 3 в храм, 7 в себе. Что непонятно?
То есть, если человек отдает кому-то все и ничего не оставляет, а как тогда он существует?
Если человек пока не понимает, значит, ему не полагается еще все отдавать. Вот когда он поймет, как это, тогда он все отдаст. Понимаете? Если вы говорите, как он может существовать, это и есть адхикара. Я не понимаю, как может существовать без всего. Окей. Значит, это пока не наш уровень. Если я точно знаю, как это работает, тогда меня ничего не останавливает. Понимаете? Если я пока уверен, что эти 7 мешков нужны мне, и хорошо, пока отдавай 3. Все, нет проблем. На следующий год 4 отдашь. Потом все отдашь. То есть, вот это наше понимание или непонимание, оно тоже меняется. Понимаете? Вот и сначала я не понимаю вообще ничего. Потом я понимаю что-то. Понимаете? Потом это понимание начинает расти. И в конце концов человек начинает думать, да, жить с Богом это вообще проще, чем жить вот каждому за себя. Да? То есть, и поэтому и тогда он превращается из полного потребителя, наоборот, полного такого жертвователя. Вот. Но вот это вот как бы тормоз в нашем уме стоящий, а как же можно без того, он и определяет фактически нашу квалификацию. Не понимаешь, как можно без этого, значит, пока не можешь без этого, ты живи так, как можешь. То есть какую-то часть, все. Но какую-то часть любой человек может отдавать. То есть начинаем с чего-то малого. Да. Вот. А потом, как бы как за поворот повернем, тогда поймем, как там, что там за поворотом, понимаете? То есть пока, допустим, пока ребенок, он не понимает, как живут взрослые. Понимаете? Когда он становится взрослым, он начинает понимать, как они живут. Все. И ребенку трудно объяснить, вот как живут взрослые. Что-то он понимает, а что-то он не понимает, просто потому что сознание его не вмещает. Когда он становится взрослым, он начинает понимать такие процессы, которых раньше не понимал. Вот все. Мы думаем, как это можно жить там без того, без всего. Это возможно, понимаете? Это возможно. Если я не понимаю, как, значит, пока это не моя квалификация действует на таком уровне. Вот и все. Значит, нужно действовать на таком уровне, чтобы ум сильно не беспокоился. И в течение времени будет понятно, как это.
Скажите, а чтение джапа относится к йоге
или нет? Это одна из самых главных. Кришна говорит, яги нам джапа, яги. В смысле, среди всех видов яги есть джапа. Это самое главное в йоге. Самое главное. Не требующая большой квалификации. Не нужно быть брахманом, все могут совершать яги. Ведические яги мы ищем там, где там, где Нитьянандарам, где тот, где все, да, все это. Вот. Мы без него не можем ягу совершить, да. А джапа каждый может, каждый взял и повторяет. Потому что это яги как раз для кали-юги, самое-самое, да.
Такой ситуации, когда мы теоретически знаем, мы боимся попробовать. А вот если мы попробуем, у нас появится опыт, и у нас наш уровень изменится. То есть, потому что, может быть, стоит попробовать просто вот те технологии, которые описаны в Бхагавад-гите, и тогда наш уровень начнет меняться. Хотя я еще сам не понимаю, как это
есть. Так мы уже пробуем. То есть джапу-то, в принципе, многие повторяют. Вот, то есть в плане, может быть, практического какого-то жертвования своих энергий, возможностей, ресурсов, тут у каждого, каждый, может быть, на каком-то своем индивидуальном уровне находится. Но в самой главной яге вот, мы уже принимаем участие, то есть какое-то количество времени в день мы уже отдаем Кришне, то есть погружая свое сознание в звуки святого имени, это уже процесс. Это уже процесс. Вот. И чем чище идет этот процесс, тем быстрее идут процессы в сфере понимания и способности уже как-то ну, более активно участвовать там, ну, в какой-то такой вот деятельности, которая требует задействования наших ну, внешних ресурсов тоже. Вот. Если человек не очень понимает, то он не очень участвует. Чем больше он понимает, тем больше он участвует. Вот. А понимание зависит от того, насколько он чист. А чистота сейчас она зависит только от того, насколько мы в санкиртане участвуем, то есть в индивидуальном воспевании, там, совместно, то есть сейчас без этого все остальные яги, они в принципе в кали-югу-то и не работают. Все наши пуджи, которые мы проводим там и прочие, все эти агнихотры, вот, они работают только потому, что сопровождаются пением. Если бы пения Хари Кришна мантры не было, это был бы совершенно мертвый ритуал. Ну все, на этом закончим. Шримад Бхагавад-гита ки джай. Шримад Бхагавад-гита ки джай.